«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, это «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня. Дим Юрьевич, приветствую.
Добрый вечер,
слушатели тоже.
Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители.
И зрители. Напоминаю, группа ВКонтакте у нас есть. Радио «Спутник», собственно, Рутуб-канал тоже, Телеграм-канал, Макс-канал. Трансляции идут везде, кроме Макса тоже. Это еще впереди. Подождем. В общем, подключайтесь, если есть желание. Но вот я хочу, Дим Юрьевич, прям сразу с порога признаться. У меня уже началось немножечко вот то состояние, которое обычно бывает 9 мая, когда, ну, тебе как-то и волнительно, и гордишься, и грустно. В общем, к нам сегодня просто в Петербурге приходила блокадница, гость, которая пережила блокаду и годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком. И вот те самые струны души уже у меня были затронуты сегодня. И вот я не отошла и поняла, что уже не надо сейчас отходить. Это вот я уже впала, да, в такое особое состояние, которое обычно бывает в День Победы. Поэтому, ну, мы об этом сегодня и говорить будем с вами очень активно. А вы что обычно чувствуете в этот день?
Ну, на мой взгляд, один из самых главных праздников, если не самый главный. С детства, я в детстве радио любил слушать. Я из школы приходил, там был как-то это, радиотеатр, забыл, как называлась целиком передача. Я сидел, картинки рисовал, а мне по радио рассказывали, там радиопостановки различные, литературные были. Любил слушать, но 9 числа можно было слушать с утра до вечера, не только в детском радиотеатре. Отличные передачи были, замечательные песни, передачи, книжки читали. Самое яркое впечатление праздник производил. Потом Новый год. Потом 7 ноября. Это вот как-то так по рангу, так сказать, выстраивалось. 1 мая, он больше на работе уже был, когда работал. Там демонстрации, все дела. Вот, как-то так.
Да, День Победы сегодня особенно
кино
важный.
Кино отличное показывали всегда тоже. Раньше видеомагнитофонов не было и видеозаписи не было. Ты его либо смотрел, либо не смотрел. Подловить невероятно сложно было. Ну, с удовольствием сидел и слушал, и смотрел. Прекрасно, да.
Начинают все съезжаться, уже тоже поступают разные сообщения о том, там, да, и что и президент Беларуси Александр Лукашенко уже в Москве, но там понятно.
Я бы сказал, все нормальные люди начинают съезжаться.
Все да. Вообще, все наши начинают съезжаться, кто, безусловно, разделяет этот праздник с нами. И Владимир Путин несколько часов назад направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления по случаю 81-й годовщины Победы. Это и лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, также народам Грузии и Молдавии. Причем Грузии и Молдавии он подчеркнул, напомнил, как бы обратился и к народам тех стран, что давайте помнить, чтить память, не забывать. Но это вот то, что сегодня особенно важно, потому что мы знаем, что именно с этим бывают иногда,
да, это действительно, увы, проблемы. Сложно, да.
А завтра будете парад смотреть?
Обязательно, да. Парад состоится, я в этом уверен. Говорят, не при том количестве войск, как обычно, что там молодежь, наверное, не пустят. А в целом, да, будем смотреть, как всегда, в общем-то. Кстати, по телевизору я неоднократно сидел возле мавзолея и смотрел больше одного раза. Вот, ну, по телевизору все равно лучше видно нынешние телевизоры и нынешние камеры, которые там и в мостовую встроены, и наверху на веревках летают, и отсюда показали, оттуда показали, и винты у кораблей крутятся, и вообще застрелиться не жить. Красота. Поэтому никто не будет разочарован, я думаю.
Но вживую, наверное, чувствуется еще сильнее, когда ты там находишься, нет?
Ну, там другое, факт, так сказать, осознание присутствия.
Осознание присутствия.
Да.
Затмило все, да. Ну, да, не у всех есть возможность по понятным абсолютно причинам попасть и лично присутствовать на Красной площади в этот день или, да, в других городах тоже, да, понятное дело, свои отмечания происходят, но тут есть возможность современной технологии, телевидения, пожалуйста, наблюдайте. Кстати говоря, у кого не будет возможности подключиться к каким-либо там, может быть, телетрансляциям, на радио «Спутник» будет идти трансляция живая, прямая, с с парада, все можно слушать, опять же, подключаться к нашим трансляциям в наших соцсетях, поэтому, друзья, таким тоже, такой возможностью пользуйтесь. А министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД, и вот что он сказал, что сегодня борьба с нацизмом приобретает и практический смысл, учитывая, что в Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и готовят очередное нападение на Россию. В общем, такие заявления мы их слышали. Они приобретают иногда новый окрас, да, вот по поводу повторить действия Гитлера. Есть действительно прям какие-то сейчас особые фанатики, там их больше стало?
Почему нет, они везде, сверху донизу. Не получилось, вот в тот раз не получилось. И обратите внимание, если бы Гитлер, извините, пожалуйста, за цинизм, вот если бы Гитлер не переборщил, назовем это таким словом, с евреями, все прекрасно он делал, так и надо было делать.
Его оправдали?
Обратите внимание, претензии на Западе только за уничтожение евреев. 27 миллионов русских, это никого не интересует, туда вам и дорога. Ну, в тот раз не получилось. Это же не значит, что не надо попробовать еще раз. У вас тут ресурсы, а пользоваться вы ими не умеете. Гитлер был большой поклонник англичан, Британской империи. Есть такое слово subhuman в английском языке, оно оттуда пришло в немецкий, где его перевели как Untermensch. Subhuman, Untermensch, у нас это недочеловек. Так вот, мы с их точки зрения недочеловеки, а недочеловекам ничего не надо. Вы вот сидите на ресурсах, а ими бы могли пользоваться цивилизованные демократические страны. Если вы сами не понимаете, что все это надо отдать, вас вот 30 лет ломали, ломали с конца 80-х, а вы что-то не поломались, ну, раз так не поломались путем занесения демократии, занесение демократии – это, в первую очередь, уничтожение всех государственных институтов, то есть руководство как такового, армии и спецслужб. Все это при демократии будет уничтожено, и страна рассыпется. Но у нас страна немножко не такая и не рассыпалась, плюс благодаря известным людям. Вот, ну что с вами делать? Остается только воевать, иначе как у вас ресурсы отнять? Обратите внимание, 4 года прошло, а оттуда никто не говорит: ой, не получилось, давайте это, садиться за стол переговоров. Такого даже близко нет, наоборот, сейчас вооружимся и добьем, потому что вот уже вот-вот, осталось чуть-чуть, добьем. И тогда все ресурсы потекут в Европу бесплатно, вот такая красота.
Я как раз хотела с вами пройтись по тем событиям, которые сегодня уже происходят в разных точках мира. Мы прекрасно понимаем, да, что 8 мая – это тоже дата, особенно для Европы. Вот в Германии Мерц поздравил немцев с Днем освобождения от нацизма. Ну, казалось бы, да, хорошо, но не упомянул ни Советский Союз, ни Красную Армию. Вообще не было нас там. Мерц, наверное, сам лично всех...
Да,
победил.
Ну а при чем тут мы? Ну как вы начнете вспоминать, и как тогда ситуация с Россией будет выглядеть? Это же нехорошо, поэтому да, они и в концентрационных лагерях, например, в Польше, там никакого участия Красной Армии в освобождении Освенцимов там даже и не вспоминают. Зачем? Как-то раз я ездил по Франции, по Нормандии, а кругом благодарственные памятники американцам стоят. Я так удивился, ну, какие американцы, войну, да мы победили, ну, потом как-то, ну, да, а там высаживались американцы, и там их освободили американцы, ну, справедливо, с одной стороны, а дальше они устраивают какие-то празднования по поводу высадки союзников в Нормандии, а нас туда уже не зовут, нет, и это при том, что там... от высаживающихся союзников оборонялись какие-то эти инвалиды, ветераны и шайка власовцев, то есть там вообще, по большому счету, серьезных немецких войск просто не было. А жаль, им полезно было бы по шапке получить.
Но по поводу Германии еще скажу. Тут, значит, объединение немецких школьников провело в Германии демонстрацию против милитаризации, собственно говоря, страны. И в ответ, значит, на разные заявления Мерца, он там еще годовщину, значит, своего поста отмечает. Да. Да, уже год прошел, как он в роли канцлера, именно в роли, мне кажется, да, вот это хорошо, не исполняет обязанности, а вот в роли канцлера находится.
Отыгрывается.
В общем, школьники немецкие говорят: иди сам на фронт.
Вот подыхать, что? Там да. важно. Да. Не просто иди сам на восток подыхать. Школьники не хотят, а их уже без затей. Им объясняют, что по окончании школы медкарту в зубы, военкомат
разные, да,
пройти, да, и обязательный призыв. И вот ты уже в этом, как он у них теперь не вермахт, как его, бундесвер, ну, все равно звучит, для нас звучит хорошо, замаршируешь.
Что еще происходит? Эстонцы выстроились на границе с Россией, значит, чтобы попасть на День Победы. Такие сообщения есть, но вообще на границе с Прибалтикой периодически мы читаем сообщения о том, что пытаются попасть или подсмотреть, и когда салют будет, да, вот сколько раз тоже наблюдали там в предыдущие годы, что выстраивались на границе, чтобы посмотреть вообще, как вот там, вот, да, буквально через там в каких-то несколько метров и отмечают День Победы.
Ну, но у нас тут есть неподалеку пограничный город Нарва, да. посреди которого течет река, и две крепости с двух сторон стоят. Одна оказалась в Российской Федерации, другая в Эстонии. Ну, там непрерывно показывают кино, играют музыканты, всякое такое. Правильно делают, ширше надо такое, да.
Но по поводу Нарвы, кстати говоря, мэр этого города что сказала? Важно помнить всех погибших во Второй мировой войне независимо...
Эстонской Нарвы.
Эстонская народа, да. Независимо от национальности, вероисповедания и того, в какой военной форме они воевали. То есть это что, оправдание
нацизма? Да. Конечно, а как же? То есть надо помнить эсэсовцев, которые сжигали деревни вместе с людьми, независимо от того, кто это, что это. То есть, с одной стороны, сатанинское зло, которое пришло нас уничтожать, ну, понятно, видимо, в этой гражданке предки как раз немецким нацистам и служили. С другой стороны, те, кто, мы не будем говорить, что на их стороне был Бог, хотя был, которые вынуждены были отбиваться от пришедших к ним убийц, потеряли огромное количество людей, я молчу там про территории, уничтоженные города, заводы и все такое, отбились, давайте и тех тоже вспомним, да, давайте, АТАС. И вот так вот потихоньку-потихоньку они нацизм в массы и продвигают. А дальше объяснят, что немцы-то были хорошие, но мы же были за них, мы эстонцы, значит, немцы были хорошие, а вот русские тогда были плохие и плохие сейчас.
Давайте про тех, кто помнит историю правильно и вместе с нами уже не первый год, несмотря ни на какие угрозы, вспоминает, отмечает. Про Словакию я хочу поговорить. А Фицо все-таки летит в Москву, честно говоря, может, пропустил, может быть, уже прилетел, пока мы тут с вами беседуем, не знаю. Но, значит, есть такие слухи, что якобы он прилетел и прилетит не один, а с каким-то посланием для Владимира Путина, возможно, это послание от Зеленского, может быть, нет. Сам он особо это не подтверждает, но СМИ активно пытаются эту идею продвинуть, что якобы именно по этой причине пытались ему помешать попасть в Москву. Так ли это или нет, мы с вами пока точно не можем утверждать.
Бред.
Да, это, наверное, чьи-то
времена
такие фантазии.
Почтовых голубей и этих... Как их звали, дипкурьеров там с запечатанными мешками давно прошли. Ты знаешь, когда-то появилось такое понятие «кроточка». Это еще когда интернетов не было, то есть точка, вот знаешь, ты текст пишешь авторучкой, а в конце ставишь точку. Так вот, фотопленка размером с точку, микропленка, на которую сфотографирован какой-то там объем документов, ты ее нормальным глазом вообще не увидишь. Вот ее приклеили, и письмо пришло, и ты все, что надо, прочитал. Какое количество каналов существует сейчас для связи, так сказать, с высшими лицами государства, я как-то даже затрудняюсь представить, что такого должен привести лично Фицо. Каким посредником между кем и кем он является. Я понимаю, он рассказать приедет, это одно, какие-то документы дурацкие, ну чушь.
Не, ну посредником в любом случае может быть, наверное, любой лидер в какой-то определенный момент. Например,
туда
да,
съездил, сюда, с этими поговорил, бывший. С теми поговорил.
Так ну, непривычно говорить бывший премьер.
Да ничего с ним не случилось, он там в обойме по-прежнему молодец, толковый.
Неплохой, неплохой. Да. Но я, кстати, так и не поняла вот эта позиция Польши, да, и решение с их стороны. Напомню, значит, Варшава назвала условия пролета Фица над Польшей в Москву на День Победы.
Чтобы, значит, письма при нем не было, да?
Готова пропустить премьер-министра Словакии в России, если он разблокирует помощь Украине. Ну, то есть это так часто уже это использовалось. Вы думаете, что вот именно... Ну, рычаг этот не работает.
Это,
уже, нет? Вот,
с моей
вот
точки зрения, это верноподданический жест. Смотрите, мы хорошие. Белый
мы
господин меня должен полюбить. Да, я хороший, да. Вот мы, поляки, смотрите, вот мы какие. Мы за все хорошее, кроме голодовки. Да, давайте, любите нас и дальше. Полякам повезло, когда их приняли в Евросоюз. Это была серьезная и очень богатая организация, которая в эту Польшу, так сказать, посмотрите, какие бонусы от того, что мы вас примем к себе. Польша там натурально расцвела, просто такое количество бабла влили, а теперь денег нет, и можешь туда вступать, можешь не вступать, деньги от этого не появятся, нет. Но поляки, вот, своя игра, так сказать, мы хорошие, любите нас и дальше.
А там у них закончились какие-то проблемы с украинцами по поводу фермеров, по поводу там рабочей силы?
Они не
это
могут
же такая
закончиться.
Отдельная
Нет,
вообще
не могут
история.
Закончиться. На Украине благодатная, как это правильно
почва,
называется?
Земля.
Да, почва, да. Там вообще все растет. И растет прекрасно. Но эти самые украинцы, не будучи членами Евросоюза, они не соблюдают никакие условия, например, по выращиванию сельскохозяйственной продукции. Ну, ты можешь, например, там селитру вот просто лопатой сыпать под каждый куст, у тебя там все как попрет, оно будет невкусное и вредное, но большое и хорошее, и можешь от насекомых обрабатывать вот так, такими составами, в таком количестве, можешь от сорняков, там гербициды, пестициды, в слоновых количествах, лишь бы у тебя вот этот урожай вырос, а дальше там земля, трава не расти, вот, и в Европу это вообще нельзя поставлять, ни зерно, ничего, никакую сельхозпродукцию украинскую поставлять нельзя, но, а европейцам надо, потому что это деньги, давай вези с Украины, да, там, помнишь же эти истерики на польской границе, не пустим никаких грузовики, а получается, что она дрянь, но она дешевая. А у поляков нормальное с соблюдением всех требований, а им не продать, но потому что привезли украинское, да. И все, не надо больше вашей, что делать-то? Ну, а как? А мы вот кредиты Украине даем, нам надо как-то отбивать, поэтому, да, будем украинское зерно завозить. Там все плохо, нет, это невозможно.
Просто в последнее время, конечно, об этом как будто бы не так много говорят, но либо мы с вами как-то, да, не пытались.
Ну, избирательно, как обычно.
Избирательно, да, еще вопрос, что СМИ преподносят, то есть в какой-то момент это прям ярко подчеркивалось, да, на просторах, значит, интернета и на лентах информагентств. Сейчас как-то это ушло.
Полякам это не нравится. Да, это никому не нравится вообще.
Ну а кому это будет нравиться?
Да. Ну, тебе ломают бизнес. Это зачем?
Причем также не только в Польше, но по большому счету, да, если разобраться.
Да.
Это и беженцев можно всех прекрасно вспомнить, где там люди. Итак, кризис, значит, да,
давайте их кормить.
Европейцев, а давайте кормить.
Спасибо,
вот этих.
Да.
А еще те потом на улицах что-нибудь громят?
Да, по какой-нибудь полуторной ставке, что чернокожим из Африки вот столько, а тут в полтора раза больше. Они от войны пострадали, ну-ну-ну. Где вы там от войны пострадали, хотелось бы узнать.
Никогда не забуду, когда 2 года назад я поехала на неделю отдохнуть в Египет, и идет, значит, молодой человек, вот такой, знаете, кабан 2 метра, и когда я 1 метр с кепкой, и тут, сразу он сильный, значит, руки видно, что там спортивные, все, и идет, значит, черная футболка, на футболке флаг Украины, а на курорте, где куча русских. Во-первых, тебе явно около 30. Ты наверняка в состоянии держать оружие со
Сколько
своей
лет?
Вот этой вот
Почему
силой.
Почему не в армии? Да. Да, да, да.
Зато идет, вот это вот несет это знамя, намеренно, естественно, пытаясь, наверное, спровоцировать других туристов, которые приехали из России.
Вот, не знаю, прозвучит обидно, но, по-моему, это вот признак дебила просто. что ты там под этим флагом подразумеваешь, вот что там
он
у тебя такое.
Он издалека переживает очень сильно.
Да, что, да. Вот, что ты там подразумеваешь, какие-то успехи культурные, технические, социальные, какие-то успехи, да, или вы просто дебилы, как наскакавшись на Майдане, они там все скамейки в парках жовто-блакитные, все эти ограды на перилах тоже жовто-блакитные, и помойки жовто-блакитные. Вот с помоек надо было начинать и ими ограничиться. Это как раз вот для этого. На себе это рисовать. Я в этом плане я крайне суров. Я на своей одежде российских флагов не ношу. Флагу место на флагштоке, а не на мне, не на грязных моих шмотках каких-нибудь, мне это не нравится.
Да,
мне.
Ты еще пошел на пляж, снял эту футболочку, она там, да, с флагом в песке повалялась.
Ну, как, в Америке же есть персонажи, которые трусы из американского флага шьют, это красиво, это модно.
Да, слушайте, у нас переход, спуститесь, там тоже разное, что... Согласна. Про украинцев еще обязательно поговорим. Предлагаю просто, наверное, после выпуска новостей прям более подробно и по поводу перемирия и вообще чего нам ожидать. Но не можем, конечно, пройти мимо Дональда Трампа, который объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США.
Ну, хоть одна настоящая победа, хоть и старая.
Хоть тут.
Но настоящая, да.
А представляете, он себе это еще тоже каким-нибудь
безусловно,
образом
да.
может присвоить.
В недрах моей организации, под моим чутким руководством.
Мои предки, ну, что-нибудь такое, да?
Да. Его предки с другой стороны, наверное, были.
Надо пошерудить. Да, это надо прям изучить его. Древо родословное, понять. Ладно, не будем этим заниматься прямо сейчас, по крайней мере. Но наш посол Дарчиев говорит, что отношение администрации США к Дню Победы изменилось, что там в Вашингтоне тоже и бессмертный полк прошел, и вообще какие-то другие настроения появились. То есть стали, ну, скажем так, помнить там, где не приказано четко забыть, переписать там, да, учебники и все остальное. То есть чувствуется уважение, чувствуется, что знают. Может быть, это все-таки не так повсеместно, как бы хотелось, но хотя бы там и на территории, значит, дипмиссии, и вообще вот в центре города, в центре Вашингтона, но определенные демонстрации в честь Дня Победы проходят.
И ну, это хорошо.
Хоть так, да? То
даже есть если настроения. Лицемерно, все равно хорошо. Наличие лучше отсутствия.
Знаете, мне хочется помнить, ну, не то, что помнить, верить. Мне хочется верить, что все равно, кто бы там ни пытался что переписать, я знаю, что многие американцы, наверное, ответят на вопрос, кто победил во Второй мировой войне, они скажут, что мы американцы, молодцы. Но их так вот уже научили, уже даже не знаешь, есть смысл обвинять там молодое поколение в этом или нет, если так учебники так диктуют.
Я
кто-то правду должен ведь там знать.
Да, поэтому... Я учился в 9-м, наверное, классе, где-то там 75-й, 76-й год, и по телевизору показывали совместно изготовленный документальный фильм, многосерийный, называется «Неизвестная война». То есть даже тогда, 75-76 год, это сколько, 30 лет прошло после
это
войны.
Война была неизвестна.
Уже тогда никто ничего не знал, потому что тамошняя пропаганда все это решительно отвергает. Вы, красные, вообще не заслужили. Better dead than red. То есть лучше мертвый, чем красный. Это их,
прям так?
Да, национальный лозунг. У нас был когда-то такой журналист Артём Боровик, он летал, так сказать, как журналист огонька в Соединенные Штаты, и там в какой-то десантной дивизии в форте Брэк, наверное, обитал. Ну вот, описание там текстовое, конечно, вот над столовой висит здоровенный плакат, а на нем, значит, американский морской пехотинец протыкает штыком красноармейца, написано «Убей Ивана». Песню у солдат «Kill some commie for mommy», для мамочки своей «Убей коммуняку». Но что это такое? В нашей советской армии таких призывов не было и быть не могло, а они вот такие.
Называть слово «уважение» еще как бы... Какая бы ни была история, ведь очень важно то, как ты и про других вот тоже
конечно,
скажешь.
Да.
Да. Причастен ты к этому, не причастен. Это как раз дело десятое. Так, ну что, музыка подсказывает,
пора.
Что да, пора немножечко передохнуть. Перерыв. Новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня находится. Мы всех приветствуем.
Дмитрий, снова всем здравствуйте.
Снова всем здравствуйте. Подключайтесь к нашей трансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал «Радио Спутник». На Макс тоже подписываемся, чтобы всегда быть в курсе событий. Кстати говоря, мы прекрасно знаем, и я лично очень спокойно отношусь с большим пониманием, что в ближайшие дни у нас могут быть перебои с интернетом.
Обязательно будут. Да. Это не перебои, его просто выключат ради безопасности.
Ради безопасности.
То есть в телефоне интернета не будет, стационарный, вайфайный, и все будет работать.
Но я к тому, что надо везде подписаться, чтобы там, где у вас там ловит, работает, оставаться в курсе событий, потому что хоть какой-то там, да, из ресурсов он сработать как раз должен. Пока мы слушали новости, рассказываю, премьер Словакии Роберт Фицо только что приземлился в Москве. Его встретили, вот тут кадры в телеграм-канале «Радио Спутник» я наблюдаю, поэтому, в общем,
молодец,
никто не помешал, понимаете?
Не забоялся,
ни,
молодец.
Ни да. Польша, ни, кто там еще ему, все пытались, никто, поэтому
пакостники
большой
мелкие.
Молодец. Да, значит, к празднику все готовятся, остальные тоже, я думаю, подъезжают, кто у нас еще должен быть. Итак, о чем я хотела поговорить? Я хотела поговорить по поводу перемирия. Ну, да, без Украины здесь никуда. У нас в преддверии 9 мая, учитывая, что, ну, вы чувствуете в итоге вообще какое-то напряжение, учитывая, какие там и угрозы были со стороны Зеленского?
Ну, мы же не на фронте.
И Минобороны всех предупредила.
Не чувствуем. То есть лично мне изначально очевидно. Я много раз говорил, повторюсь, перемирие – это объявляем мы для себя. На противоположную сторону никакой надежды нет. Никто там не уважает ни нас, ни нашу историю, ни общих предков. Нет, с той стороны никакого перемирия не будет.
Новое заявление Зеленского по этому поводу буквально пару минут назад появилось. Украина будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия. Мы будем действовать совершенно зеркально. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, говорит Зеленский в своих
страничках. Давайте напомним нашим дорогим зрителям, что Володимир Зеленский, он по профессиональной принадлежности скоморох, то есть клоун. Слушать какие-то заявки клоуна, воспринимать их серьезно, по-моему, как-то неразумно.
С нашей стороны сегодня первые лица и помощники, и вот Ушаков об этом тоже говорил, что Москва призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны, которое было сделано. Напомню, военное ведомство сказало, что если состоятся какие-либо провокации со стороны Украины, то будет массированный удар по центру Киева. Поэтому надеюсь, что нас услышали, хотя...
С нетерпением ждем.
И, увы, ВСУ уже как минимум 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне спецоперации с начала, собственно говоря, перемирия, да, которое было объявлено.
Да.
Ой, Россия. Вот что, кстати говоря, еще интересно. Госсекретарь Рубио допустил выход США из переговоров по Украине, потому что якобы все стоит на месте, ничего не понятно, ну и так далее. То есть мы, ну, воспринимаем это как-то всерьез или не очень?
Ну, тут да, почему бы нет. Оно только не так несколько выглядит. Они не могут воздействовать на Украину, это раз.
Они же не признают это.
Да, при этом, возможно, они уже не хотят на нее воздействовать, они очень успешно спихнули это на Европу, и возитесь, разбирайтесь там сами. Ну как, если, так сказать, Зеленский спрятался за спины европейцев и оттуда дули крутит, то а в чем смысл, если мы не можем воздействовать, зачем нам надо позориться, принимать участие в каких-то переговорах, ну, если не слушается? Нет, мы не будем, возитесь, сами разбирайтесь. Хотите купить оружие, у нас много, несите деньги, готовы.
Но в этом ключе что еще важно по поводу и Украины, и какие там намерения? Ничего, конечно, ну, глобально нового, да, никакого там ясной мысли, к сожалению, мы не видим. И вот это, мне кажется, в продолжении, потому что Зеленский сказал, что Украина разрешит создавать частные военные компании, что сейчас будут приниматься соответствующие решения для того, чтобы ЧВК появились на территории Украины. Это говорит, как я понимаю, о том, что мы продолжаем военные, боевые действия, ищем все способы, чтобы такая возможность на Украине была.
Ну, они, вот это мне непонятно, план. Зачем они нужны. То есть в государственном масштабе, например, применительно к Соединенным Штатам или к нам, вот в государственном масштабе ЧВК очень сильно нужны в настоящий момент. Например, для неких операций в Африке. То есть мы, Министерство обороны и государство российское, в этом вот прямого военного участия не принимает. А ЧВК, да, это частная лавочка поехала, вы ее наняли, и вот, пожалуйста. То есть для боевых действий где-то за кордоном, ну, понятно, да, боевые действия на Украине, на кой черт там эти ЧВК нужны?
Мне даже непонятно, из кого формироваться эта
компания. Это следующий вопрос, да, то вы тут людей арканами на улицах ловите, кто туда пойдет и зачем,
непонятно. А может быть, по факту это будет иностранные ЧВК?
Ну, это кого они туда захотят брать? Ну,
там
не
британцы,
знаю.
Французы, кто
вот
там
боевые
приезжает?
Действия на территории африканской страны Мали, вот там, да, украинцы уже без всяких ЧВК принимают активное участие. Наверное, хотят расширить.
Будем наблюдать, будем посмотреть, да. Как стало уже классической фразой. Давайте немножечко отвлечемся от Дня Победы, хотя, безусловно, продолжаем наблюдать, но вообще какие еще были события и новости на протяжении этой недели. Вот в том числе Международная федерация журналистов приняла решение о полном исключении Союза журналистов России из своей организации. Председатель нашего Союза журналистов Владимир Соловьев об этом сообщил. Ну, минус еще одна международная организация, в которой мы принимаем участие. Мне кажется, уже никаких эмоций, честно говоря, это не вызывает.
Что-то припозднились.
Поздно, да,
да? Да. Ну, для меня всю мою сознательную жизнь, все это вливание в демократическую семью народов, оно глупость по умолчанию. Вы даже не люди второго сорта, вы люди третьего сорта и даже уже не совсем люди. Вас сюда пустили, как это, папуасов на бал к английскому послу. Вот, посмотрите, там вот стоят эти в перьях в углу. Смешно. Ну, вот взяли и выгнали, я бы это так назвал. А зачем вы туда лезли? Свои создавать надо, свое собственное, чтобы было с теми, кто вас любит, кто с вами дружит, кто вас уважает. Вот свои должны быть, да. А с этими дружить нет, не надо. Это все надолго, это на десятилетия. Это не так, что сегодня мы разругались, завтра подружимся и все опять поедем в Канны и в Ниццу. Никуда вы не поедете. Вот, своей башкой думать надо.
Давайте посмотрим, что еще происходит. ТикТок может вернуться в Россию. Об этом заявила Екатерина Мизулина. И стоит напомнить, что ТикТок мы не блокировали, не выгоняли, не ограничивали, ничего не делали. Самостоятельно там были приняты все решения. А вы ждете возвращения?
Да я не пользователь. Я пытался туда забраться.
Не ваша аудитория там.
Да. Что-то не взлетело как-то. Ну, откроют и откроют, попользуемся. Там невероятный совершенно охват, огромное количество подписчиков, почему нет?
Но можно ли рассмотреть это заявление как, знаете, первый шаг к тому, что какие-либо другие зарубежные там социальные сети постепенно начнут соблюдать законодательство Российской Федерации?
Ну да,
и тут, возвращаться.
Тут условия не оговорены, где хранятся личные данные, где стоят сервера, что можно на российскую аудиторию показывать, что нельзя, не нарушает ли это наше законодательство, условия не объясняют, что значит вернется, ну, в каком виде, чего можно, чего нельзя, это ничего не объясняют. Поэтому, если речь про какие-нибудь американские социальные сети, не, никуда они не вернутся. Во-первых, им там не позволят, а во-вторых, их здесь никто не пустит, нет.
А когда спецоперация закончится, что Америка все равно будет говорить нет?
Мы... А что, они нам друзья, что ли? Вот сейчас отлично видно, какие они нам друзья.
Ну, это, знаете, история даже может быть такая, уж простите, бизнес есть бизнес, причем тут друзья, да?
Как сказать, что... да, вот какой-нибудь «Голос Америки», например, незатейливая радиостанция, организованная сотрудниками ЦРУ далее, да. Под руководством Государственного департамента, только правду говорила, а чего ж мы ее выгнали, хотелось бы узнать.
Ну нет, ну я даже про какие-то нам известные платформы, которыми мы иногда там продолжаем, да, как-то... пользоваться. Ладно, не будем об этом пока. Подождем, кто там когда вернется. Но в очередной раз напомним, что действительно, кто бы к нам не возвращался, новый не просился, важно соблюдать наши законы, и тогда вообще в целом никаких проблем не будет.
Как с тем же Телеграмом? Если там орудуют мошенники, вот вам спецбумага из Российской Федерации, отключайте. Гробовая тишина. Никаких ответов нет вообще. Ну, так нельзя. Наших граждан, не будем про их интеллектуальные способности говорить, но их разводят, и у нас выводят триллионами рублей деньги. Помогите? Нет? Ну, значит, вы не должны функционировать на территории Российской Федерации, о чем говорили задолго до, и чем, собственно говоря, все это и закончилось. А вот в МАКСе, вы представляете, все наоборот. Звонит товарищ уполномоченный, и сразу все выключают. О, как, а? И адрес, говорят физически, где сидят негодяи. Туда наряд приезжает, всех принимают сразу. О, кто бы мог подумать, а? Давайте, рассказывайте друг другу дальше. Берет даже на стоянке и все остальное. Вот так вот все бесславно и закончилось. Хотелось Павлу Дурову кривляться. Ну, покривлялся. Чем закончилось? Ну, вот этим закончилось. Я никакой радости не испытываю. Мне очень удобно пользоваться, и я там деньги зарабатываю. Ну, вот какими-то дурными стараниями все прекратилось. Зачем? Для чего? Чё добился? Бодать. Чего хотел? Да. Да.
Ладно, будем наблюдать по поводу соцсетей. Здесь очень много вопросов пока еще там объективно остается. Не до конца понятно, что и как дальше будет работать, кто вернется, не вернется. В общем, посмотрим. Да, с ТикТоком, ну, опять же, Екатерина Мизулина в этом плане очень много что знает, чего, возможно, не знаем мы. Поэтому, да, тут, мне кажется, стоит немного прислушаться. А в России за 3 года рекордно выросли продажи антидепрессантов. Вообще, в последнее время очень много статистики о том, как зумеры или еще кто-нибудь страдает от выгорания, депрессии, вот этого всего. С одной стороны, я ни в коем случае не отрицаю, что действительно существует депрессия, проблема, и как бы, да, этому надо уделять внимание, и вообще людям нужны иногда и психологи, и психотерапевты, и психиатры. С другой стороны, вот даже моя мысль сегодня, когда, опять же, вернусь, к нам сегодня приходила гостья, которая пережила блокаду, вот я ее слушаю, как она ребенком это все переживала, это не значит, что нам так надо, ни в коем случае, не дай бог, но я думаю, вот вы ей расскажите про свое выгорание, ранее на работе, про свое вот это вот «мне надо подышать», «мне надо там, не знаю, ресурсы мои, да, закончились», значит, и
ну,
вот это
у них
вот
другая всё. Жизнь, просто другая, поэтому их, ну, наверное, не совсем правильно винить. Как ты можешь себя закалить, например, вот в окружающей действительности, только жесточайшими самоограничениями? Мало ем, мало пью, недолго сплю, сплю на твердом, под тонким одеялом.
Нет, я к этому ни в коем случае не призываю.
Нет, а по-другому, а как ты воспитаешь-то? Никак не воспитаешь, у людей жизнь совершенно другая. Ну и тут внезапно еще открывается доступ к разнообразным таблеткам, которые влияют на твое психическое состояние. То друг друга угощают, ну попробуй, попробуй. Как хорошо-то, ёлы-палы, а, оказывается. Они же действительно, начиная с тех, которые на травах изготовлены и свободно продаются, какой-нибудь новопастит там, оп, и спокойствие наступило. Есть покруче? Есть покруче, да. И вот без передыху эти самые таблетки едят. Великолепно себя чувствуют с их точки зрения. Это их успокаивает. Они, повторюсь, они себя, как это раньше называлось, закалка. То есть ты в жестких условиях держишься, еда, диета, физкультура, напряжение, все как следует. Ну, никому не надо себя что-то заставлять. А зачем? Вот зачем все это? Напрягаться там еще. А я хочу расслабляться и получать от жизни удовольствие. Таблетка мне в этом помогает.
Ну, давайте справедливости ради подумаем, да, и попробуем так посмотреть на эту проблему. Либо, ну, как я вижу, 2 варианта, мне кажется, здесь 3-го не сильно дано. Либо действительно мир сейчас как-то особенно, там, я не знаю, жесток, вот это вот весь информационный шум, новости давят, не пойми, что там вообще происходит. И правда есть повод, ну, для некоторых людей, психика у всех разная, да, ну, как-то поддаться, может быть, ну, какой-то тревоге. Это... Либо, с другой стороны, мы просто все вот такие какие-то мягкотелые стали, мы хотим,
вот
чтобы...
Это, да, все эти вот это? Оправдания, как это... Не буду острить. У всех есть оправдания на все случаи жизни. Они во всем себя абсолютно оправдают. Зачем вы? Ну, если на вас психически давят эти новости страшные, а вы как-то можете на это влиять? Ну, что ты можешь сделать для того, чтобы вот этот ужас, который на тебя нагоняет телефон и телевизор, отключить?
А к этому тоже надо приложить усилия, да, чтобы отключить. Это
вот
же надо себе сказать.
Туда, да, вот это... Чем ты по жизни занимаешься?
А чем тогда занимаешься? Книжки пойти читать? Тоже не все пойдут.
Ужас какой. Ну, они и в книжках ужасы найдут, и будут читать, и бояться, и всякое такое. Нет, знаешь, когда-то Арнольд Шварценеггер выдвинул интересный тезис. Он сказал, 95% людей нуждаются, чтобы им говорили, что им надо делать. Uh-huh. Они именно нуждаются в этом. Сами они будут заниматься такой фигнёй, так себя ушибать, в том числе и таблетками по голове, что страшно слушать. Мне интересно другое, а где статистика за прошлые годы? Сколько люди едят этих антидепрессантов?
Там что... какие-то цифры назывались периодически, сейчас сказать.
Обман, пока... я первый раз слышу, что, да, что, ну, чтобы кто-то отслеживал количество. Это во-первых. А во-вторых, а в чем причина? Может, начали продавать 250 новых разновидностей в свободный доступ поступили, и поэтому граждане стали больше покупать, а вовсе не потому, что они там что-то волнуются и всякое такое. Это такая достаточно лукавая статистика, на мой взгляд.
Ну, смотрите, я тут нахожу, на самом деле, определенные цифры, да, если вчитываться, тут и про деньги, и насколько, вот, допустим, продажи антидепрессантов, значит, растут рекордными темпами за 3 года, объем продаж в деньгах вырос более чем вдвое, согласно исследованию, значит, в 2025 году превысил уровень 2022. В общем, надо вчитываться во все эти цифры, но как бы они тут приводятся в этом исследовании. Но я даже про другое еще хотела, да, если как-то серьезно подойти к этому вопросу, вот... Я однажды была у врача, у кардиолога. Там действительно был повод, но это были не антидепрессанты, но выписать мне что-то, ну, с таким немножечко седативным, значит, эффектом, чтобы нормализовать определенные показатели, и это был рецепт. То есть я не могла просто так пойти в аптеку, значит, и купить, и то, еще раз подчеркну, это были не какие-то там действительно антидепрессанты. Тут же как раз вопрос регулирования и контроля. То есть вот насколько сейчас люди все подряд приходят, там, не знаю, по ДМС, идут к какому-нибудь психотерапевту, психиатру, кто там их именно выписывает.
А тот выписывает, потому что в аптеке ему платят долю. Да,
выписывать.
Да, да.
Почему нет? Вот это же проблема, мне кажется. Может быть, именно вот это вот легкая доступность, несмотря на рецепт,
что-то там который, не так. А в 22-м году как, когда война началась, как в 22-м году, подскочило потребление, нет, тогда обстановка была сильно нервознее, чем
сейчас. В первом квартале 26-го года аптеки продали почти 6,5 миллионов упаковок антидепрессантов на почти 6 миллиардов рублей, 5,8.
Ну, нам это ни о чем не говорит.
Короче, ну, все равно, кстати, это больше, чем Таро. Нет, орологи триллионы были, извините.
Были. Ты что,
слава
не
богу. Слава богу. Не знаю, что лучше тут уж, друзья, орологи или антидепрессанты. Ладно, сам факт того, что депрессия бывает, это действительно болезнь, если она правда
конечно,
происходит.
Да.
А если у вас просто хандра, нет настроения, то давайте как-то быть более, наверное, стрессоустойчивыми. Вот я такой призыв делаю. Еще одно небольшое исследование про зумеров. Мне их иногда уже становится жалко. Пинают их и влево-вправо всеми частями тела. Значит, зумеры опаздывают на 10 минут, но считают, что при этом пришли вовремя. Вы вообще с зумерами как-то общаетесь, нет? Вот эти вот все байки о том, что они пришли, в обед ушли, тут устали, там опоздали. Как
ну,
бы
не все. Они... Начнем с того, что не все такие. Это, знаешь, как милиционеры все взяточники. Взятки дают далеко не всем. Они не могут все быть взяточниками. Большинство должностей к взяткам никакого отношения не имеет. Нет. Все взяточники, так и эти, все дебилы, все какая-то размазня, не поймешь, что есть, конечно, знакомые, нормальные мальчишки и девчонки, ничего сказать не могу. Не такие, конечно, как в фильме «Эйфория», но все равно нормальные. Есть ли придурочные? Ну, знаешь, вот среди моих сверстников, например, от 65 и старше их достаточно. Уже мало того, что в маразм впадают, так они
в любом возрасте,
по
да?
жизни такие, да. Есть ли у меня знакомые люди, которые всегда приходят не вовремя? Есть. Есть, да. А тут я не успел, тут я не знал, тут я еще чего-то там. Перед тобой сидит другой. Я за час приезжаю, как правило. Да, или за 10 минут, или за 15, смотря что, так сказать, предстоит. Нельзя опаздывать. Вообще нельзя. Ни под каким соусом. То есть это, я не знаю, кирпич на голову должен упасть, чтобы я опоздал.
Тьфу-тьфу. Не дай бог.
Вот. Угу. Ну, есть ли такие среди детей? Есть. Навалом. Договорились в 5, значит, придет к 5. Нормально.
10 минут опоздания в целом – это норма или нет? Это, если это не суперсрочное
мероприятие. Смотря к кому и смотря зачем.
Ну, вас с друзьями вы договорились встретиться. Вы обычно первый приходите?
Если это друганы, все придут вовремя, да. Если это друганы, может кто-нибудь опоздать. Ну, во-первых, у всех есть телефоны, все там напишут, позвонят и всякое такое. Может кто-то опоздать. Это не критично. Если это по работе, если это встречи деловые, если это с незнакомыми людьми, да вы с ума сошли, что значит опоздал. На 15 минут раньше я за углом лучше постою, но приду вовремя. У меня серьезный минус. Я на машине по городу не езжу, поэтому я не могу большинство расстояний сосчитать, за сколько я доеду. Даже по карте посмотришь, а что там, закроют что-нибудь, аварии,
аварии еще чего-то
там, да. Как быть, я вот не знаю, поэтому лучше я приеду сильно заранее.
Мне, кстати, Петербург в этом плане чуть-чуть расслабил. То есть в Москве из-за больших расстояний, и то, что ты тоже никогда не знаешь, что там может произойти, пока ты добираешься, ты как-то больше закладываешь времени на возможные всякие вот эти вот
происшествия. У нас в райцентре расстояние-то поменьше.
Да, здесь, конечно, я еще себе так все близко организовал, что иногда думаю, так, это уже не делаю, это как-то...
Это абсолютно здравый подход, а не так, что живу я в Купчино, а на работу я на проспект Просвещения езжу. Многие умалишенные так и ездят, а так нельзя.
Но это, кстати, отдельный разговор, ведь есть куча исследований там и экономических, и психологических, и мотивационных, всяких, но из разряда, что выбирай себя по принципу, если ты снимаешь там, да, с одной стороны, где-то подешевле, к примеру, квартиру, но при этом ты 2 часа едешь на работу, то ты как бы вот там себя не любишь,
конечно.
Лучше эти 2 часа потратить там на какую-нибудь доп. Работу, зарабатывай больше, живи поближе, в общем, там есть целый такой пласт.
Были плюсы в езде на трамваях и автобусах, я все время книжки читал.
У меня укачивает, я не могу.
Раньше я очень много книжек читал, теперь я не могу читать вообще, потому что 2 часа за рулем это же работа.
Аудио.
Да. Я засыпаю, опасно.
Лучше музыку тогда, да, чтобы пободрее было. Ну что, зумеров пинать пока больше не будем. Вообще, я думаю, что это участь любого поколения молодого. Дальше будем пинать следующих, кто там альфа или как
они
называются.
Мы такими не были никогда.
Мы, конечно же, никогда такими не были. Мы были самой лучшей молодежью. И никогда не было такого, что я захожу в трамвай или троллейбус, а бабушки ругаются на нас, что вот, молодежь сидит, не уступает и так далее. В общем, это наша участь, все как положено, наоборот. В Приморье, вам надо посмеяться под конец нашего эфира, в Приморье женщина украла 700 лотерейных билетов ради крупного выигрыша. В итоге ничего не выиграла, ущерб достиг 400 тысяч рублей. Да, в общем, сейчас не разбираются по этому поводу, дело уголовное есть.
Бедолага.
Уже передали в суд.
Шла
к успеху,
не фартанула.
Не фартанула. Лотерейные билеты. Я ни разу, кстати, в лотерею ни в одну вообще не играла.
Я в советскую 25 рублей выиграл один раз и несколько раз по червонцу. Ну, не такие, не ахти какие деньги, то есть это... заработок за рабочую смену десятка.
Ну, я так понимаю, для вас это было просто развлечение, ведь они...
Они 30 копеек стоили. Ну, 30 копеек и 10 рублей. Серьезная разница.
Серьезная разница. Ну, вот этот вот шанс выиграть,
неплохая,
он, конечно,
прибавка
такой,
к пенсии, да.
Такой мало,
ну,
мне кажется.
В Соединенных Штатах эти лотереи, это вообще там туши свет. В каждом магазине стоит автомат, покупай там это.
Ну, когда я была маленькая, по-моему, тоже эти ларьки стояли. Там,
ну, это уже не советская власть была,
не,
при
не
советской власти
нет.
Их там в сберкассах, на почтах продавали. Вот.
О, кстати, да, на почте. Было, помню. Ой, ладно, в общем,
невозможно
это мы так отвлеклись.
Нет.
Друзья, ну, давайте с умом подходить, уж красть ради выигрыша
берегите
точно не
себя,
стоит, вас
берегите
все равно.
Деньги, да.
Деньги любят счет.
Да.
Не только. С наступающим праздником всех поздравляю. Я на сегодня прощаюсь. Меня зовут Татьяна Ладеева. Дмитрий Юрьевич остается.
Спасибо,
и вернется к серьезной, важной теме Великой Победы.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Алена, добрый вечер. Всем нашим слушателям и зрителям пламенный привет.
Дмитрий Юрьевич, в преддверии великого праздника Дня Победы 9 мая предлагаю тематический эфир. Я сегодня готовилась, предложений у меня множество на обсуждение, связанных, конечно же, с великим праздником. А также во второй половине часа я бы хотела предложить вам, как в прошлом году, повторить новоиспеченную традицию онлайн-бессмертный полк. Наши слушатели и зрители в нашем телеграм-канале «Радио Спутника» оставили истории своих близких, и я предлагаю их по возможности прочитать вслух в эфире. Почему говорю по возможности? Потому что в прошлом году нам это с вами тяжело удалось. Мы больше трех историй не осилили, потому что очень тяжело эмоционально. Но мы попробуем.
Да.
Да? Ну что, прежде чем мы перейдем к бессмертному полку, как я уже сказала, завтра, 9 мая 2026 года, отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Сегодня очень много споров о том, как правильно отмечать 9 мая. Вот какие у вас планы на этот день, и есть ли у вас представление о том, что правильно, а что неправильно в этот день, и как нужно отмечать этот день?
Да, обычно я с детства просто слушал радио и смотрел телевизор. Он, я не помню, наверное, он даже не был выходным, наверное, это был рабочий день, как 23 февраля, потому что взрослых, как правило, дома не было. Отличные радиопередачи, отличные фильмы, с детства многое помню, вот, а так, чтобы это был какой-то вот отдельный праздник, как Новый год, елка, еще чего-то там, нет, так не отмечали. Теперь, ну, хороший ужин, рюмка водки, как водится, и, собственно, все.
А есть у вас какие-то сформированные традиции перед 9 мая или непосредственно в День Победы в вашей семье, может быть?
Обычно мы выезжали в наше, так сказать, загородное имение в Новгородской губернии, и там сажали картошку. Это главное занятие на все майские праздники. Если сильно тепло, то на 1 мая, если не сильно тепло, то на 9 мая сажали. Вот, все были делом заняты.
Ну, а какие-то культурно-массовые мероприятия вы посещали? Сейчас
не
спрашиваю.
Я не ходок. Нет, категорически не хожу. Я не люблю массовые мероприятия. Я туда не очень хожу, нет.
Я когда была ребенком, мы с родителями пошли в День Победы на Поклонную гору. Там был салют. И это была, конечно, впечатляющая история, но такая была страшная давка. И мы еще были с моей малолетней младшей сестрой, двухлетней.
Да.
Я поняла, что это, конечно, дело опасное. Но зато 4 года назад я впервые, и, к сожалению, в последний раз на тот момент принимала участие в бессмертном полку. И какое было мое впечатление, что 9 мая дождь, холодно, туман, страшный ветер и какое-то безумное количество людей. Все вместе кричат «Ура!», идут люди с колясками. Холодно, просто ужасно и ветрено. И это такое единство было потрясающее. Я, конечно, верю, что однажды обязательно можно будет повторить эту потрясающую традицию, потому что она очень-очень объединяет.
Тоже, надеюсь, да.
Вот в бессмертном полку бы поучаствовали? С портретом близкого бы
нет,
вышли?
Нет, я не хожу, нет.
Ну, сейчас и сложнее.
Такой я, да.
Ну, вот смотрите, сегодня также наши подписчики оставляли вопросы, и вот подписчик Илья задает вопрос. Дмитрий Юрьевич, а как отмечали День Победы, когда вы были маленьким? Со временем отношение к празднику менялось? А когда вы были в армии, как отмечали?
Повторюсь, никак. Я сидел дома, слушал радио и смотрел телевизор, когда я маленький был, в школе учился. В армии, ну, в армии любой праздник – это употребление алкоголя. А значит, ЧП. Ничего хорошего в этом тоже не было. Нам-то весело было, конечно, да. Лишь бы повод найти.
Вот от того же Ильи вопрос. А как вы считаете, не исчезнет ли традиция проводить парад и вообще как-то отмечать этот великий праздник спустя годы? Нынешнее молодое поколение очень неосознанно, я бы сказала, относится к этому. Не станет ли это из разряда «ну, было и было»?
Вы не поверите, юное поколение вырастет. Мы в детстве и в молодости были настолько отбитыми идиотами, что если бы вам показать, вы бы не поверили, глядя на этих суровых мужчин, что вот они такие были и вот такое творили. А выросли, обратите внимание, опять-таки, кем и как. Точно так же и эти вырастут. Мозги придут в норму, гормон перестанет бурлить, мозг включиться, и совершенно по-другому на жизнь будут смотреть. Есть хороший пример в истории человечества. Есть такая известная национальность – евреи. Вот они праздник Пурим празднуют, ну 2000 лет минимум. Как же так? Тут, конечно, надо определиться, что важнее – победа футбольной команды в этом чемпионате или победа родной страны в самой страшной истории человечества. И относиться к этому, соответственно, вырастут, не переживайте.
Мне сегодня на глаза попался еще один вопрос, но я его, честно говоря, потеряла, поэтому, извините, немного перевру. Но посыл был в том, что вот раньше праздновали победу в Великой Отечественной войне 1812 года, но сейчас же у нас нет парадов по этому поводу. Ну, то есть все-таки должен настать момент, когда мы почему-то перестанем праздновать победу в Великой Отечественной войне?
Я не застал, да, чтобы победу в войне 1812 года праздновали, но у нас есть... Московские ворота, Нарвские ворота, которые в честь победы поставлены, и, в общем-то, глядя на них, мы помним о том, что была такая война. Что касается Великой Отечественной, ну, это последнее, что объединяет нас как народ. Последнее. Все остальное реформаторы из 90-х годов разрушили, растоптали, оплевали и уничтожили. И победу в Великой войне они пытались растоптать и уничтожить. Ну вот, не получилось. Так что держитесь, дорогая молодежь, за то, что у вас осталось. Не будет этого, вас вообще разорвут на куски.
Мне на днях попался видеоролик, где вставили фрагменты интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и задают им один и тот же вопрос: считаете ли вы себя героем? И каждый из них, прежде чем ответить на вопрос «нет, конечно», сначала посмеялся. Меня это так удивило, потому что в моих глазах это действительно настоящие герои, а они себя все таковыми не считают. Представляете, Дмитрий Юрьевич?
Герой, Алена, в нашем понимании, извините, я примажусь, это тот, у кого есть звезда героя. Вот он герой, да, а все остальные, да, все воевали.
Ну, они сидели по-честному в орденах, но по-прежнему не считали, что они герои.
У них нет звезды.
Ну, да.
На самом примитивном уровне.
Организаторы памятной акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге ожидают порядка миллиона участников, как в прошлом году. В Москве очного шествия «Бессмертного полка» не будет, поэтому Петербург станет крупнейшим городом проведения этой акции. В Москве пройдет все целиком в онлайн-формате. Но как вы считаете, стоило ли в целях безопасности акцию в Санкт-Петербурге также провести в онлайн-формате?
Мне не видно, я не служу, и мне разведсводки на стол не кладут. Я не знаю, какая оперативная обстановка в Москве и в Санкт-Петербурге. Этим занимаются исключительно серьезные люди в серьезных подразделениях, и именно они определяют, можно это проводить или нельзя. Если в Москве нельзя, будьте любезны, доверяйте мнениям специалистов. Если в Питере можно, ну, слава богу, да. Вот выйдет миллион человек на марш, посмотрите, на что были похожи нормальные советские демонстрации, там, на 1 мая, на 7 ноября, они именно вот такие были по масштабу и охвату.
А какие еще способы, по вашему мнению, есть почтить память героев в условиях ограничения? Вот я видела, что кто-то печатает портреты на футболках, кто-то в социальных сетях выставляет фотографию. Вот я люблю каждый год выставить фотографию своего прадедушки, с которым я, к счастью, была лично знакома.
Да как угодно. Кому что нравится, тот пусть то и делает, не нарушая законы Российской Федерации на здоровье. Можешь это плакатик пронести, пронеси плакатик, можешь в соцсети фотку подвесить, подвесь фотку. Как угодно. Это ж тоже память.
А прежде чем мы продолжим нашу с вами беседу, я, знаете, что сейчас поняла, Дмитрий Юрьевич? Вот представляете, наверное, в нашей стране все-таки есть люди, которые сейчас едут, листают радиостанции, и тут раз включают нас и думают: интересно, а кто это разговаривает? Я говорю: ну, Дмитрий Пучков, а кто-то вдруг вас не знает, поэтому я на всякий случай всем скажу, что, друзья, сейчас в эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного что-то подговаривает Алена Минчук, поэтому у вас срочно подписывайтесь на телеграм-канал и макс-канал «Радио Спутник», оставайтесь с нами, слушайте нашу программу. У нас сегодня замечательный тематический эфир. Мы говорим о наших великих героях. Но не только мы. Вот смотрите, экипаж МКС провел бессмертный полк в космосе. Космонавты-испытатели Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев подняли на орбите портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также фотографии фронтовиков, которые после окончания боевых действий стали космонавтами. Как думаете, есть ли шанс на то, что это станет ежегодной традицией?
Почему нет? Да, если уважают своих предков и родную страну любят, почему нет? Молодцы, парни, привет на орбиту, так держать.
А какой будет следующий шаг в развитии акции «Бессмертный полк» после покорения орбиты? Может быть, мы где-нибудь на какой-нибудь планете будем портреты выставлять?
На Луне.
На Луне, например.
Не знаю, не знаю.
Как только колонизируем Марс, там тоже обозначим, что вот герои здесь, мне кажется, это здорово. Минцифры предупредили об ограничении мобильного интернета в Москве на 9 мая, но москвичи жалуются, Дмитрий Юрьевич, страдают на неработающий мобильный интернет, и в преддверии праздника не грузятся даже сайты из белого списка.
Это действительно мешает, как ни крути, люди привыкли к различным сервисам. Я, например, с 22-го года не совсем понятно, как ездят московские таксисты, потому что все навигаторы вообще мимо. Это что, город надо знать, что ли? С навигатором же как удобно было. Хоть там правильно, неправильно, все равно приведет куда надо. А банки не работают, расплатиться нельзя, посмотреть нельзя. Это действительно создает серьезные помехи. Но куда деваться, друзья? Вы как-то это соразмеряете угрозу физическому существованию граждан и то, что у вас не работает какой-то сервис. Терпите. Бог терпел и вам велел.
Но мне кажется, что было приложено достаточно усилий, чтобы объяснить общественности, почему отключается интернет, когда он отключается, то есть всех предупредили. В конце концов, ну, можно было, мне кажется, позаботиться о каких-нибудь наличных. Я не понимаю, ну, как объяснить недовольным людям снова, которые жалуются на отсутствие интернета? Ну, я не понимаю этих стонов по поводу отключившегося интернета.
Объясняй, не объясняй, радости это все равно не принесет. Интернет не работает и на праздниках работать не будет. Вот.
Ну, я еще сочувствую людям, которые сейчас уезжают в отпуска. Вы вообще видели, что в аэропортах происходит?
Атас.
Я посидела. Я знаю, что один рейс из Китая к нам летел в Москву. Закрыли аэропорт, они улетели в Петербург, просидели там 5 часов, сказали, ладно,
хорошо,
прилетайте.
Не в Китай.
Да, сказали, ладно, прилетайте в Москву. Они полетели обратно, их опять развернули в Питер. И они летели, вообще страшно представить, сколько. Мне кажется, что проще, правда, уже дома посидеть. Но, конечно же, Дмитрий Юрьевич, как не вспомнить в преддверии 9 мая такую тему, как кино. Вот по вашему мнению, в чем главное отличие советских фильмов о войне и современных?
В отсутствии таланта. Советское кино снимали люди талантливые, а сейчас какие-то бездари. Вот, и все.
Но неужели так будет всегда?
Оно неинтересное. Вот это нынешнее кино, оно неинтересное. Лично меня оно не трогает вообще никак. Лично я не впадаю ни в какие сопереживания ни главным героям, ни происходящему на экране. Мне просто неинтересно.
Ну, а что должно было бы появиться в современном кино, чтобы вас заинтересовать?
Таланты должны появиться. Не сыновья великих режиссеров, которые тоже там из себя пытаются что-то корчить. И, как правило, безрезультатно. Ну, я не знаю. Понимаешь, вот есть режиссеры, уровень которых это художественный фильм «Джон Уик», где Киану Ривз бегает с пистолетом, всех бьет и стреляет, как собак. Или, не знаю, какой-нибудь «Форсаж», где там на машинах гоняют. Вот это ваш уровень, да. А что-то, что должно будить в человеке серьезные чувства и эмоции, это не их уровень. Поэтому получается все время какая-то дрянь. Я не смотрю, честно говоря. Уже настолько это все обрыдло, что о, очередной шедевр. 10 минут достаточно, чтобы исплеваться и убежать. А поскольку, так сказать, долг зовет досмотреть до конца, принимаешь муки, а в конце концов нет, я это вообще смотреть не буду. Неинтересно.
Мы с вами недавно поднимали тему, что в современном военном кино снимаются, естественно, современные артисты, и у них очень современные выражения лиц. И это связано даже не только с тем, что девчонки нарастили ресницы или сделали себе губы. Ну вот представим, что есть какая-то девочка, которая ничего себе никогда не делала. Но у нее же объективно все равно очень современное лицо, у нее глаза вот без этой какой-то мощной, что ли, боли, которая была как будто бы у того поколения в глазах, я имею в виду.
Не знаю, они, на мой взгляд, какие-то неестественные вообще. Это, знаешь, вот это как нынешние поп-исполнители в самом хорошем смысле внезапно начинают петь песни про войну. Вчера она прыгала по сцене в чулках, в красивом поясе и в мега-бюстгальтере, а сегодня она про войну что-то поет. У меня в башке создает серьезнейший диссонанс. Я такое воспринимать не могу. И в этом нет ни душевности, ни искренности, вообще ничего. Ну, а глядя на нынешних девчонок, которых в кино про войну, первое, ну, прекрасные волосы, вымытые мега-шампунями, это прекрасно. Я помню, как мы жили без мега-шампуней, я помню, было такое средство Елена, на это, бутылке с которым было написано «Средство для мытья головы и ванны». Это в 70-х годах было. Я вас уверяю, в 40-х годах не было даже этого. До тех пор, пока со своей будущей женой не познакомился, я всегда мылся хозяйственным мылом, просто и без затей, а не какими-то там мега-ароматными. Их просто не было физически. А это были тоже 70-е годы, без затей. Но вот, прекрасные волосы. Она хорошо пострижена, тогда не могли стричь никого, вы не поверите, никого не было модельных стрижек. Дальше у нее сначала выщипанные, а потом нарисованные брови. Вы не поверите, еще 10 лет назад ни один вменяемый человек себе бы брови рисовать не стал. Ниже у нее наколотые губы. Раньше такого тоже не было. Это вам кажется, что это очень красиво и мужикам нравится, что странно, не нравится, я вас уверяю. И вот это вот, ну что это такое, откуда это? Дальше она начинает говорить, у нее абсолютно ровные, идеальные белые зубы. И такого не было, и быть не могло. Ну и как погрузиться, так сказать, в эпоху и понять, что ты там изображаешь, если все, вообще все, от начала до конца все мимо. Нет, не годится.
Ну, Дмитрий Юрьевич, ну можно я в защиту все-таки девушек, которых природа не обидела, скажу, что бывают большие
они
губы
красивые,
и ровные
Алена.
Зубы. Да нет, Дмитрий Юрьевич, я сейчас свои права хочу отстоять. На меня все время нападают за сделанные зубы и надутые губы. А у меня все свое. Даже Бадман Николаевич Башанкаев уже сказал, что он видел и точно все свое. Мне так всегда
хватал
обидно. Мне так всегда обидно за это. Но я правда, кроме зеленых яблок, для своих зубов ничего не делала. Я просто ела яблоки.
Девчонки, повторюсь, красивые, не кто с этим не спорит, они просто в эпоху
да,
не попадают.
Не
ну и ведут себя, да, как эти, сейчас они себя ведут, как старшеклассницы из сериала «Эйфория». А тогда, вы не поверите, девочки вели себя несколько не так, да и мальчики, особенно в отношении девочек, вели себя совершенно не так.
Лет 10 назад в интернете завирусился такой тренд, где наши звезды шоу-бизнеса приняли участие в какой-то акции, где в преддверии 70-й победы в Великой Отечественной войне, записали ролики, что читают стихи военные, песни, там какие-то фрагменты, такое получилось короткометражка на военную тематику. И для меня было несколько неожиданно и некомфортно, честно говоря, видеть наших современных девчонок в военной форме, которые по сюжету этого видеоролика сидят в окопе, потому что это выглядело как-то неправдоподобно. И я понимаю, что посыл хороший, но мы помним войну, мы чтим память, мы стараемся принимать в этом участие, но при этом выглядит это как-то криво. Вот что вы думаете по поводу таких случаев, когда современные артисты пытаются на себя надеть, вот, примерить этот образ военных лет?
Ну, они актеры, у них задача такая, надеть на себя образ из военных лет. Я повторюсь, вот перечислил, мне это глубоко чуждо. Точно так же, как и мужики, изображающие граждан того времени. Вон, посмотрите на какую-нибудь промокашку из «Места встречи изменить нельзя». Там ни у кого никаких сомнений нет. Почему? Потому что актер среди них вырос, он все прекрасно помнит и прекрасно изображает. Здесь нет, мимо. Люди вот так не стриглись, вот так не улыбались, вот так не шутили, так не ходили и вообще. Все какое-то это искусственное, не настоящее, не веришь вообще ничему.
Ну хорошо, давайте пофантазируем. Вернутся ребята и девчата из зоны специальной военной операции. Ну, ясное дело, у них взгляд будет совершенно другим. Все мы видели фотографию солдата, который уходил на войну в Великую Отечественную, который вернулся спустя 4 года. И там взгляд совершенно поменялся. Ну вот есть шанс, что эти люди, они же пойдут дальше учиться, развиваться, кто-то из них станет артистами, что вот этот взгляд поможет снимать военное кино более успешно?
Как и в прошлый раз. Пройдет 20 лет после войны, вот тогда, да, тогда начнет появляться. А вот так стремительно, чтобы вчера вернулся, а сегодня уже какой-то шедевр выдал, нет, это вряд ли. Хотя, конечно, сейчас процессы идут быстрее, ладно, через 10 лет.
Вот, кстати, еще один спорный вопрос, с которым я часто сталкиваюсь. А необходимо ли сейчас снимать фильмы про специальную военную операцию? Ведь время еще не прошло, и это нужно пережить, переварить, потом об этом говорить. Что вы думаете об этом?
Ну, гляньте, украинские нацисты успешно снимают и промывают мозги своему населению. Ну, и у нас надо снимать. Есть ли у нас люди, которые, во-первых, хотят снимать такое кино? Не убежали через Верхний Ларс, а остались в стране, переживают за родную страну, хотят ей добра и хотят снимать хорошие фильмы про специальную военную операцию. Вот среди творцов надо пошурудить немножко. Дальше узнать, кто из них там за государственные деньги-то живет. И кто не хочет, тех гнать из профессии, все равно бесполезно. А кто хочет, пожалуйста, снимайте. Вот условия, вот деньги, творите.
Ну, очень даже любопытно посмотреть, какой будет кинематограф через 10 лет. А вот мы с вами часто говорим про российское кино, особенно, конечно же, про советские фильмы, связанные с военным временем. Но есть ли западные фильмы о Второй мировой, которые вы считаете достойными?
Ну, на ум приходит ровно два. Номер один – произведение гражданина Спилберга «Спасая рядового Райана». Оно не столько трогает, как кино, сколько съемки натурные, очень хорошие. Высадка на Омаха-Бич под пулеметы, там в конце танковый штурм, снято очень хорошо. Я недавно телевизор это переключал, нашел нечаянно, так до конца и досмотрел. Очень качественный продукт, это раз. Номер два, немецкое кино под названием «Das Boot». У нас он называют «Das Boot». «Boot» – это ботинок, а «Boot» – это по-немецки «лодка». Вот так называется лодка про нацистских подводников. Они там нацисты и сволочи, но как про военных кино очень-очень интересное, хорошо поставленное, добротное. Вот. А так и вспомнить нечего, собственно говоря.
А что вы думаете про фильм, господи, у меня вылетело название, но я сейчас назову сцену, и вы точно знаете этот фильм, где поймали сцена со штруделем, и где поймали немца на... Ну, не немца, а немку, по-моему, на трех пальцах.
Бесславные ублюдки.
Да, господи, прости, спасибо. Ну, вот да. Что-то у меня к концу. Что вы думаете про эту картину?
Да это ж Тарантино, вы чего? Это комедия, в общем-то, где в конце Гитлера доблестные американцы застрелили. Чушь собачья. Ну, кому нравится Тарантино, смело смотрите, не разочарует. Я его, кстати, перевел. В моем переводе хорошо получилось, как всегда.
Никто не сомневается, Дмитрий Юрьевич. Ну, а можно ли сказать, что это кощунство, когда на такую святую тему, как война, ведь тема семьи и войны, это же свято, снимают что-то в комедийном ключе?
С точки зрения, ну, и в Советском Союзе были комедийные фильмы. Например, был такой фильм «Крепкий орешек», задолго до всяких Брюсов Уиллисов. С точки зрения американца, а что такого? А уж с точки зрения Тарантино и подавно ничего такого. Он свое придумывает, свое изобретает, где у него Брэд Питт вырезает нацистам на лбу свастики ножом. Это вообще додуматься надо. Ну, тем не менее, людям нравится.
Друзья, мы прервемся на новости на Радио Спутник. Я напоминаю, кто еще не подписан на Макс-канал Радио Спутник, нужно срочно подписаться. И оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
Так точно, да.
Вновь поприветствуем
слушателей и зрителей.
Вновь поприветствуем всех, кто с нами уже с 6 часов вечера. И кто подключился только что, нет, друзья, на этой неделе мы пропускаем нашу развлекательную рубрику, потому что находим ее в преддверии великого праздника Великой Победы неуместной. И сегодня мы предлагаем вспомнить наших героев. Утром в телеграм-канале «Радио Спутник» мы опубликовали пост, в котором предложили вспомнить своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И некоторые истории мы с Дмитрием Юрьевичем озвучим. Если вы хотите почитать, поучаствовать в нашем онлайн-бессмертном полку, то всех приглашаем присоединиться к посту и написать свою историю, выставить фотографию своего родного человека. Дмитрий Юрьевич, если вы не против, так как у нас бессмертный полк, и все могли в нем поучаствовать, я тоже в нем решила поучаствовать. Я начну с истории своего прадедушки. Я в прошлом году не осмелилась, а вот в этом году мне хочется о нем рассказать, потому что мой прадедушка Щеголихин Николай Иванович, который родился в 1924 году в Архангельской области в семье крестьянина, был 7-м последним ребенком. Он окончил 7-летнюю школу и в 1940 году уехал учиться в школу ФЗО. В октябре 1941 года приписал себе 1 год и был призван добровольцем в Советскую армию. После окончания полковой школы с декабря 1941 по сентябрь 1945 принимал участие в боях с фашистской Германией и империалистической Японией, получил 2 ранения, контузию, имеет правительственные награды и после окончания войны до ноября 1955 года продолжал службу в Советской армии на границе с Китаем. Затем уволился в запас и с января 1956 года находился в службе в органах МВД СССР города Прокопьевска Кемеровской области. В 1961 году окончил Хабаровскую специальную школу милиции. Прошел путь от оперативного работника, начальника уголовного розыска до начальника центрального района отдела милиции. Был членом КПСС с декабря 1945 по апрель 2010. И в 2010 году он ушел из жизни 13 апреля, воевал на Волховском, Степном, Воронежском, Первом Украинском, Третьем Белорусском, Первом Дальневосточном фронтах. Награда — это Орден Отечественной войны, ордена первой и второй степени, Орден Красной Звезды, медали за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией, за взятие Кёнигсберга. И представляете, Дмитрий Юрьевич, тот счастливый человек, который с ним лично был знаком, потому что мой дедушка прожил долгую жизнь, и у меня была возможность его обнять, поцеловать и спросить. Ну, конечно, не отвечал на мои вопросы, но я его отлично помню, своего прадедушку. Вот такая вот история. Сегодня я хочу его вспомнить.
Серьезный был мужчина, серьезный. Ну, я история от подписчиков.
Да.
Да. В годы Великой Отечественной войны моей бабушке Валентине было всего 4 года. Станица Мелеховская в Ростовской области оказалась под фашистской оккупацией. Захватчики жестоко обращались с местным населением, полностью блокировали любую связь с внешним миром. Жители не имели возможности узнать, что происходит на фронте и в стране. В этих условиях комсомольцы-партизаны обучили маленькую Валю настраивать радио во вражеской машине на нужную волну. Толковая была Валя в 4 года. Будучи 4-летней девочкой, моя бабушка ловко и отважно пробиралась в технику противника, включала и настраивала радио, а наши партизаны, укрываясь неподалеку, слушали и записывали сводки диктора. Когда схема была раскрыта, бабушку едва не расстреляли. Спасла ее собственная мать. Прабабушка пожертвовала своей жизнью и красотой, чтобы уберечь дочь. И этот день остался в памяти бабушки до конца ее дней. Пишу это все, не могу удержать слезы.
Боже мой, какие были удивительные
вот
люди.
Вот.
Следующая история. У меня 4 ветерана Великой Отечественной войны. Прапрадед Майдан Авраам Акимыч после освобождения родного села прошел фильтрацию и призвали в 1944 году санитар 362-го тяжелого самоходного артиллерийского полка, 2 медали за отвагу, 1 за то, что вынес с поля боя 7 человек, сержантов и офицеров, с личным оружием и оказал своевременно первую медицинскую помощь. 2-я в боях в городе Берлин, вынес 20 раненых солдат, а при штурме одного из домов уничтожил 3 гитлеровцев. Орден Отечественной войны 2-й степени, юбилейная. Глухих Татьяна Аврамовна, Майдан, дочь Авраама Акимыча, медсестра полевого госпиталя, ушла на фронт в 1941 году, приписала себе 1 год, вот коллеги по цеху с моим дедушкой. Прошла всю войну и умерла в 2001 году на моей малой родине. Орден Отечественной войны 2-й степени. Боженко Иван Иванович, командир отделения, погиб под городом Кенигсберг, награжден Орден Славы третьей степени за то, что при штурме второй линии обороны гранаты уничтожил 3 гитлеровцев. Потом получил задание вынести с поля боя командира 2-го батальона и, несмотря на пулеметно-минометный огонь, выполнил боевую задачу. Шамов Петр Яковлевич, связист, прошел всю войну, победу встретил в Праге. Медали за боевые заслуги огнем противника с катушкой, прополз 5 километров, устранил 15 повреждений, тем самым обеспечил связь, устойчивую связь 29 СК. Медаль за отвагу в мае 45-го обеспечил связь на переправе реки Неси. Под массированным минометным огнем противника устранил 12 повреждений. Потом, наводя линию связи 4ТА, подвергся нападению гитлеровцев, не желая сдаваться огнем из личного оружия, обратил их в бегство, не дав возможности нарушить связь. За освобождение Праги и за победу над Германией. Теперь я работаю на СВО с первого дня водителем. Представляете, Дмитрий Юрьевич?
Вот это да, да. Мой дедушка Низкородов Федор Васильевич прошел всю войну, воевал еще в финскую, до сегодняшнего дня не дожил, танкист-испытатель, войну встретил в 41-м году на Смоленском направлении, командиром танковой роты 405-го отдельного танкового батальона 186-й танковой бригады. Бригада вела тяжелые бои с наступающими немецкими танками, артиллерией и пехотой противника. За участие в боях дедушка награжден орденами Красного Знамени первой степени и 2 орденами Красная Звезда. В 42-м был тяжело ранен, смог вернуться в строй только в 44-м. Был направлен на 2-й Украинский фронт и назначен помощником командира 1893-го самоходного артиллерийского полка 3-й гвардейской танковой армии. Дедушка прошел через Польшу, Венгрию. После войны старший лейтенант Низкородов был назначен техником-испытателем в НИИ бронетанковых войск в Кубинке, где долгое время проработал. В отставку вышел подполковником. Похоронен в Кубинке.
Баев Илья Ильич, артиллерийский номер 395 ОПАП, 155 укрепрайон Волоколамский. Погиб при освобождении Витебска на северном охвате города 6 февраля 1944 года. 5 февраля заняли дом, удерживали позиции. Воевал плечом к плечу с прадедом друга, с которым мы познакомились в университете.
Матвеев Иван Егорыч родился, жил в Белорусской ССР, ушел на фронт 22 июня 41 года, в возрасте 17 лет. Был комиссован по ранению весной 42-го. После госпиталя, так как родная деревня была оккупирована, уехал в город Алма-Ата Казахской ССР, где и продолжил воинскую службу. Участвовал в поиске и уничтожении вооруженных бандформирований вплоть до 1950 года. Закончил службу в звании майора в 1972 году.
Локтев Николай Александрович, дед по матери, служил капитаном на Черном море, воевал в Великой Отечественной, скончался в далеком 97-м в возрасте 84 лет. Бабушка и прабабушка по матери были блокадницами. Бабушка до меня не дожила, только смутно помню про бабушку. Дед и прадед по отцу работали в НКВД в тылу.
Мой дедушка Габитов Мансур служил в Балтийском флоте матросом. Участвовал в освобождении Ленинграда. После войны еще 4 года разменил руку. А после войны работал на медеплавильном заводе. Был муллой в своем городе Ревда. Молодец, дед Мансур.
Прежде чем мы продолжим, друзья, я напоминаю, что в эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Сегодня у нас выпуск, посвященный Великой Победе. И прямо сейчас с Дмитрием Юрьевичем в прямом эфире мы читаем истории наших слушателей и зрителей, которые оставили в телеграм-канале «Радио Спутник». И у нас такой онлайн-бессмертный полк. Мы вспоминаем и чтим память наших героев. Теплов Иван Иванович, 1922 года рождения, старший сержант, был командиром зенитного орудия, участвовал в Сталинградской битве, в обороне Украины, Донецк, Луганск, Горловка и Кавказа, освобождал Кубань, Тамань и Крым, штурмовал Варшаву. О победе узнал в Германии, был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за оборону Кавказа, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. После войны до октября 1946 года работал на Горьковском автозаводе. Затем он вернулся в родное село Большая Орать. Оба его старших брата погибли на этой войне. Он остался последним из рода Тепловых. Он и в мирной жизни совершил подвиг, вырастив 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Умер в сентябре 1981 года.
Бартиков Николай Дмитриевич, 1918 года рождения. Старший сержант, командир пулеметного отделения. Призван в РККА в 1939 году. Прошел Советско-финляндскую войну. В Великой Отечественной участвовал с 1941 года. В 1944 при разведке боем попал под минометный обстрел, был ранен. Потом врачи насчитали 17 осколочных ранений. Фрицы, когда добивали наших раненых, его посчитали мертвым. Погибла вся рота. Трое суток полз за линию фронта к своим. Рассказывал, что специально первые сутки провел возле позиций немцев, спрятавшись под мертвой лошадью. Слушал их разговоры, чтобы не прийти совсем без разведданных. Еще и немецкий, наверное, знал.
Наверное. Мой прадед Алёхин...
Ну, давай прекратим.
Алёна, да, Дмитрий Юрьевич.
Парни, девчонки, читайте, все можно прочитать.
Дмитрий Юрьевич, спасибо, потому что мне духу не хватало. Тяжело. Я уже и вас, я вижу, что растрогала, и у самой голос дрожит. Но я предполагала, что нам с вами будет эмоционально сложно, поэтому я предлагаю разрядить обстановку. Это важная память, важно, что мы упомянули истории. Но сейчас я попросила также в качестве страховки наших слушателей и зрителей написать вопросы в нашу традиционную рубрику «Вопрос-ответ». И наши слушатели и зрители оставили вопросы.
Это что, я что-нибудь сказал?
Да.
Да, поэтому предлагаю отвлечься от нашего сегодняшнего тематического формата, чтобы как-то разрядить обстановку. Поэтому, друзья, я еще раз напоминаю, что вы можете оставить свои истории в нашем телеграм-канале, «Радио Спутник», но мы сделали репост с «Радио Спутник» в телеграм-канал «Пятница вечер» плюс «Вторник», и там с удовольствием обменяемся историями и прочитаем их больше. Так что переключаемся на рубрику «Вопрос-ответ». Дмитрий Юрьевич, чего, на ваш взгляд, не хватает современному человеку, у которого в кармане весь мир, но в душе пустота?
Мозгу, в первую очередь, да, не хватает, да. Дурь в основном вышибать надо. Человек, он же в основе-то, как ни крути, животное. Вот все животное, ну, практически все в себе надо изничтожать. Как-то рациональный рассудок, он для жизни гораздо важнее. А у нас все сейчас наоборот. Главное – это получать светлые эмоции. Знаете, я ходила в кино, там такие эмоции. Мы ездили на выставку, такие эмоции. Так вот, эмоциями живет, не буду говорить кто. Жить надо рациональным рассудком. Мозги рекомендуется включать. И да, полностью согласен. В кармане целый мир. То есть в телефоне. Раньше мы только в фантастических книжках читали. О, на этом кристалле памяти там 1000 томов. Да у вас все есть в этом. Без кристаллов памяти через интернет есть вообще, по-моему, все абсолютно, что человечество придумало, насочиняло. Но вместо того, чтобы преподать, так сказать, к великим, смотрят порнографию и слушают «Ласковый май». Вот это уровень, да.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Много лет слушал исполнителя песни, можно сказать, въелись в подкорку. А тут выясняется, что он иноагент и поливает родину грязью. Песни-то хуже не стали, но слушать теперь как-то не по себе. Что делать? Отделять творчество от творца или из принципа вычеркивать?
Лично я не слушаю. Наверное, я не для всех пример для подражания, но я слушать не буду. Вот этого вычеркиваем. До свидания. Больше слушать не буду.
Мне тоже стало сложно слушать музыку, которую написали люди, признанные нынче иноагентами. Я как-то, может быть, слишком принципиально, но мне так легче не слушать дальше. Прочитал воспоминания какого-то западного дипломата о 90-х в России. Чувство, будто читаешь записки натуралиста, изучающего дикое племя. Дмитрий Юрьевич, с учетом вашей работы, есть ли хоть одна западная книга о России, где нас не считают медведями с балалайками?
Есть, конечно. Вы это, по большей части, вот эта вот пропаганда. Есть авторы, которые пытаются в чем-то разобраться. Есть крупные специалисты. Я-то по большей части читаю про уголовников, извините, у меня такие эти наклонности, но про уголовников плохо, например, ничего не знают. Но это больше из-за недостатка источников, и не к чему обратиться, чтобы понять, что это и как. При советской власти у нас преступность считалась, что это родимое пятно капитализма, а чем ближе к построению коммунизма, тем меньше будет преступности, а потом она исчезнет совсем, потому что она не нужна. Когда у вас все есть, все общее, не надо ничего воровать, никого грабить, насиловать. Странная точка зрения, но так мечтатели, идеалисты считали. И именно поэтому, что все это не заслуживает внимания, все это исчезнет, именно поэтому не работала там наука в том объеме, например, как работает в США. Например, не составлялись словари, ну, скажем так, блатного жаргона. Они у нас все там образца 1928 года. Никакие работы по, так сказать, этим филологическим изысканиям, почему так говорят, почему вот это так называется. Ну, из любимых, так сказать, примеров, что, как писал, был такой писатель Снегов, когда-то написал такую книжку «Люди как боги», мне в детстве страшно нравилось, потом выяснилось, что он еще и сидел в Норильске и оставил там ряд заметок по части сидения, где недоумевал, что зэки обзывали друг друга шахтерами и тут же бросались в драку. И пояснял это, как я помню, пояснял это тем, что они вот ненавидят труд, сельский труд, земля им вот вообще там глубоко чужда. А шахтер, который под землю залезает, это вообще что-то запредельное. Ну, как-то он это... В лагерях спят на нарах, на двух- или трехэтажных. А лица с пониженным социальным статусом сидят под нарами и спят там под нарами. Вот их называют шахтерами. Если тебя назвали шахтер, то считай, что тебя назвали лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Естественно, после этого все лезут в драку. Никакого отношения к земле и к шахте и это не имеет. Ну так если даже русские не понимают, о чем они пишут, то что говорить иностранцев? Самим надо писать, переводить на английский язык и внедрять это в их сознание. Вот этим надо заниматься. А у нас, зайди в любой книжный магазин, если там есть какая-нибудь полочка с русской литературой на английском языке, ты тут же увидишь Солженицына с его вот просто безумной брехнёй и выдумками, Сталин и его палачи и еще десяток вот подобного. Все, больше там ничего нет про Россию, про Советский Союз, ничего. Вот так вот, вот так. Это мы для иностранцев подготовили, которые к нам приедут и хотят познакомиться с нашей страной. Вот, пожалуйста.
Хочу зацепиться за товарища Снегова, потому что параллельно вы мне еще один вопрос у меня тоже теперь возник. Я поучаствую в рубрике «Вопрос-ответ». Я сейчас, вот не поверите, вот купила биографию Сергея Снегова, потому что его же 16 лет не публиковали. И только через 16 лет после его ухода из жизни полностью опубликовали его собрание сочинений. Там же трилогия у «Люди как боги». Ну, конечно же, интересно, что
трилогию
он такое написал.
Публиковали, да. А вот какого-то там этого императора галактики, что-то там такое, нет.
Ну вот, наврала, да, потому что я у него только «Люди как боги» читала. И мне очень интересно, насколько его заметки будут действительно совпадать с той реальностью, потому что для меня было удивительным открытием, к чему я провожу эту параллель. Я люблю читать биографии, и когда мне было 16, я впервые прочла биографию Галины Павловны Вишневской, оперной певицы, которая как раз на своей даче вместе с мужем Мстиславом Ростроповичем прятала Солженицына. И она его поддерживала. И когда мне было 16, я подумала, боже мой, какая у нас жуткая власть. И вот я этим... прошедшей осенью перечитала эту биографию и подумала, господи боже, подождите, я что-то в 16 лет вообще все неправильно поняла. И вопрос, во сколько лет и что надо читать? У нас же по-прежнему публикуются вот эти биографии, и это вообще правильно, неправильно с точки зрения нашей истории. Но сейчас у меня вопросы к семье Ростроповича и...
Да, очень серьезные.
Вишневской.
Причем, да. Всю жизнь... Сколько будешь перечитывать любую книжку, каждый раз она будет открываться тебе совсем другой стороны. Точно так же, как когда ты читаешь что-то вот в подростковом возрасте и приходишь в восторг. Потом в 30 лет, боже мой, что это такое? Потом в 40 лет, что это за идиот писал? В 50 еще страшнее будет. Вот.
Ну, а вот как учить-то тогда неизбежно историю по биографиям? Вот я читала год назад, два, Лилианы Лунгиной, которая переводила «Пеппи длинный чулок», и Карлсона, который живет на крыше. Она же тоже описывает годы войны. Но, Дмитрий Юрьевич, это так интересно читать про Великую Отечественную войну со стороны людей, которые находились в Москве и рассказывали, как здесь проходила война, или вот как у Галины Павловны, например, в Кронштадте она была во время войны.
Конечно, интересно. Это, да почему не, я ж не говорю про то, что не читать, я про то, что понимание и оценка происходящего очень сильно поменяется. Одну, повторюсь, одну и ту же книжку через десятилетия читай, будешь каждый раз видеть что-то другое.
И вот я подвожу к следующему вопросу от нашего слушателя. В эпоху интернета как же отличить нормальную аналитику от диванных фантазий и не стать жертвой громких заголовков? Или не стать жертвой, например, неправильного понимания вот этой биографии советского времени?
Сложно сказать. Только длительный опыт изучения, если у вас есть на это время и желание. Нормальных аналитиков вам никто не покажет. Они работают там, где никому ничего не показывают. Ну, а рассуждение неких граждан о происходящем... Вот возьмите, например, меня. Меня в Кремль не зовут. Разведсводки мне от Владимира Владимировича не носят. Откуда у вас понимание того, что происходит, исключительно от просмотра телевизора и прослушивания радио, плюс немножко в интернетах читаю. Дело то, чем, так сказать, занимаюсь я, это больше про человеческую природу. Вот люди в определенных обстоятельствах ведут себя одинаково всю историю человечества. Поэтому ряд всяких ходов, он понятен даже без секретных разведсводок. А много всякого всплывает потом, и оказывается, что так оно и было. Интересно слушать меня, на здоровье слушайте, интересно слушать кого-то другого. Если у вас бесконечный запас времени, и вы можете его тратить на прослушивание вот этого, ну, как говорится, Бог навстречу. Пообщайтесь с окружающими, выясните, кто кого слушает, кто кому доверяет, и замечу, что лучше не слушать, лучше читать. Это гораздо быстрее, занимает сильно меньше времени, а некое понимание дает.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Я читаю ребенку сказки разных народов мира, обязательно русские. А какие в детстве читали вам, и какие понравились, и что вы читали своим детям на ночь? А задача?
Сам я рано читать начал, да. До первого класса я прочитал повесть о настоящем человеке. Ого. Бориса Полевого, про летчика Моресьева. Там он, Моресьев. Вот. Ну, из сказок «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джюс» и его «Деревянные солдаты» я сам себе читал. Батя мне, когда я болел, читал Гоголя, ужасы всякие там, про колдунов, ведьмов, виев и всякое такое. Это я тоже с детства хорошо помню. Еще у меня была книжка «Мумитроль и комета». Я ее страшно любил, там с рисунками Тувы Янсен, прекрасно. Только сегодня прочитал, что «Снус-мумрик», он, оказывается, происходит от слова «снюс», который у нас запрещен для детей. Он «Снюс-мумрик». Пора запретить уже всех этих мумитролей, чтобы наших детей не разлагали.
Ну, конечно, вот. Сейчас зацензурят вот так.
Что детям, да, детям читал «Незнайку». Я любитель «Незнайки на Луне». Детям читал «Незнайку на Луне». На магнитофон, на кассеты записывал, чтобы без меня слушать могли. Вот.
Вы с себя записывали и даже сохранились эти записи, получается?
Не, кассет нет, уже все кануло куда-то. Да, я любитель почитать вслух, большой любитель.
Мне кажется, что это такая вообще трогательная память, и это так здорово. Дмитрий Юрьевич, кассеты надо восстановить. Ваши внуки, правнуки и пра-пра-пра очень далеко. Не знаю. Дмитрий Юрьевич, не знаю.
Так, у нас... Сейчас у меня ловчее получается.
Вот, значит, срочно нужно оставить наследие такое замечательное своим детям, внукам и так далее. Друзья...
Приз дадим вопросу, где Проснегова отвечает. обещали запоминать.
Да, вот ему я прислали, его себе отметила, договорились. Мы передаем слова поддержки традиционно нашим бойцам. Я знаю, что вы нас слушаете, вы нам пишете. Друзья, большой привет, здоровья крепкого, возвращайтесь целыми и невредимыми. А главное, всех поздравляем с наступающим праздником Победы. С Днем Великой Победы. Точно. Ура! Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
Спасибо, Алена.
Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.